То есть первое, а первое никогда не закончится.
Но для других,
был период в утробе матери, вы жили, сейчас период, здесь вы живете, потом следующий период, там все будет.
А
жизнь не кончится.
Из Евангелия же видно, должен прийти Илия. Ученики спрашивают Иисуса Христа, должен прийти Илия. Должен прийти Илия, а Господь отвечает, Илия пришел, а Иоанн Креститель.
Вот это тогда как понять?
Вот нет, Иоанна Крестителя. Он говорит, вот пришел Иоанн Креститель, а вы его не приняли.
Нет.
Просто
не поняли, вы
что вы говорите.
Там написано в духе. В духе. Вот именно что в Евангелии так написано.
Не в духе. Пришел Илья должен прийти. Это Иоанн Креститель.
В духе.
Ну это вот точно вот этот момент.
Я думаю, что вам не надо ничего путаться.
Вещи разумеющие.
Надо читать и читать. Вот
просто возьмете там Златоуста, любого экзегета и прочитайте толкование. Там простейшее все это. Так и он Россию, как церковную державу, стяжал воедино и воскресит. Понимаете? Поэтому мы и молимся, чтобы все в нужное Богу время, все это произошло. Так мы и молимся. Святые царево-искупители Николая, Николая, да? Первое, более важное, спаси Россию от смерти. Ну, понятно, от какой смерти, от соборной, от духовной, да? И моли Бога спастись душам нашим. Ну и все. То есть я своей души не забываю. Но сначала он как спаситель России. Это более важное его служение. Вот. Потому что то, что Россия мертва, это тема-то более важная, чем наша личная духовная смерть. Ведь целый народ Богу дороже, чем, так сказать, часть этого народа, какой-то один человечек. Это надо понимать, и поэтому тут не перепутать последовательность. Не начать прошение с себя, а России закончить, а наоборот. Ну вот и все.
Давайте мы сегодня закончим.
Богословие молитвенное, понапридумывайте. Молитвы должны короткие, ясные, понятные. А в эти многословия в молитве, мне это так противно говорит, все, что все эти вот в молитвах многословие, прям замечание он им делал. Что он-то знал, что они просто красуются перед людьми, фарисеи, и поэтому побольше воскрыли одежды, подлиннее молитву какую-нибудь запузырить, чтобы народ думал, что они святые. А Бога от их многословий, якобы молитвенных, просто тошнит. Вот сейчас они там какие-то фарисеи многословят, молитвы на 7 страниц пишут. А там на небе такое вонище идет, прям чад, все там святые, они носы затыкают. Вот опять многословия начались-то. Господи, это самое там, Господь пытался их унять, они не унимаются, все эти фарисеи. Конечно, есть молитвенники-профессионалы, это монахи. Это такие члены церкви, которые молитвенники вдвойне, втройне, по преимуществу. Да, поэтому и монахи для монахов составляют специальные молитвы. Они подлиннее, чем молитвы для мирян. Они и должны быть подлиннее, потому что профессионал, он может умом удержать длинную молитву и целиком ее воспринимать. А мы одну строку прочитали, уже забыли предыдущую строку молитвы. Но нету, не, мы не можем объять. Нам нужны короткие, поэтому есть вот молитвословы для мирян. Они так и назывались до революции. Молитвословы для мирян. Там утреннее, вечернее правило там в 10 раз меньше, чем в тех молитвословах, которые сейчас в храмах продают. А что сейчас продают под видом молитвослова? Это молитвослов для монахов. Запомните, вот утреннее, вечернее правило, то, что вы все читаете, это молитвослов для монахов. Он до революции так и называется «Каноник для монахов».
А вот тут вы, кстати, «Жизнь вечная», там приводится Пелагея, как говорила, да? Вот выбрать себе 40 там, или сколько коротких, и молиться. Это действительно.
И не только для правила нужно коротких молитв составлять, правила свои, но нужно и в течение всего дня и ночи по нужде употреблять тоже краткие молитвы постоянно. Постоянно. Иисусу молитву нельзя мирянам читать. Да? Конечно. Иисусу молитва может читаться только под неусыпным контролем опытного духовного наставника. Как называется изучение Иисусовой молитвы? Через опыт. Умное делание. Им нельзя заниматься. Многие монахи даже под руководством неопытных старцев занимались. Они все с ума посходили и закончили самоубийством. Все руки себе наложили. Даже монахам и то опасно читать Иисусову молитву без опытного руководителя.
А что ж везде говорят?
А мирянам вообще есть сотни молитв для мирян, и не надо их подменять одной Иисусовой молитвой. Молитва Иисусова, она очень сложная, она очень емкая. Там такое количество догматов заложено. Игнатий Брянчанинов писал для монахов. Книга называется «Приношение современному монашеству». Он там и пишет.
Это очень осторожно, потому что
да, это он монахам писал. А мирянам вообще не советовал читать эту молитву.
Я вроде сижу другой раз.
И не только Пелагея Рязанская отводила людей от Иисусовой молитвы, которая вообще может свихнуться с ума и закончить петлей.
А сама она читала?
Она учила, никто не знает, читала она что сама или нет, она не рассказывает. Ну и другие святые тоже, ну, Господи, помилуй, 20 века христиан обучали коротким молитвам другим. Иисусова молитва – это не короткая молитва. Посчитайте, нет, сколько в ней
Господи,
слов.
Господи, помилуй. Есть.
Короткая это молитва – это где два слова, три, ну максимум пять. Вот это короткая молитва, это самый максимум. А в Иисусовой молитве сколько
Господи,
слов?
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным.
Нет, это вы полмолитвы прочитали. Давайте посчитаем. Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитвами Богородицы, помилуй меня грешного. 12 слов. А это как раз и так учил читать и Серафим Саровский, и Нил Афонский. Они боролись с тем, чтобы современные монахи уже начали в то время сокращать Иисусову молитву. Сыне и Слове Божие уже не стали говорить, перестали молитвам Богородицы. Так вот, 12 слов. Такая емкая молитва, это не маленькая молитва, это большая. Тем более сюда собрано большое количество догматов.
Вадим Петрович, простите,
она очень емкая.
Вот когда я читал житие Серафима Саровского, почему тогда вот именно написано, что это же молитва, если ее проще просто говорить, то вот именно или Господи помилуй. И кто тогда писал? Или это не за него кто-то
молитва.
Уже писал?
Молитва – это имя Иисуса, когда
произносит. Да, Господи помилуй, к Иисусовой молитве не имеет никакого отношения. Это отдельная молитва из двух слов. Которая тоже есть молитвословие.
А что же они пишут, что Иисусову молитву можно заменить на более просто, это просто Господи помилуй.
Заменить на другую можно, для мирян вот как раз и нужно. Лучше читать Господи помилуй, чем Иисусову молитву. Потому что пока вы читаете два слова, вы умом удержите единую молитву. То есть у вас Господи от помилуй не отвалится, а как-то удержится целиком, да?
А Богородичное правило, вот 150 раз Богородицу Деву радуюсь, читать надо?
Ну, есть такое правило, у кого есть благословение, читайте. А на самом деле дело-то не в количестве, сколько раз прочитал. Все эти вот правила там на разы рассчитаны, они чем опасны? Что человек, например, прочитал какое-то количество разов какую-нибудь молитву, и все, думает, что он правило какое-нибудь выполнил, и уже он ближе к Богу, чем другие люди. Понимаете, все эти правила для современных больных уже духовно людей, они могут, как правило, конечно, есть и исключения, но, как правило, большинство людей только тонко гордыньку подпитывают. Понимаете, вот я правило какое-то творю там. Понимаете? Для современного человека одно должно быть правило. Искать повод, чтобы себя смирять. Понимаете? Через молитву чаще человек гордыни, так сказать, гордыню выращивает свои гордыни приближается.
Прелесть.
Вот. И поэтому, если вы предполагаете, что можно через молитву возрастать в смирении, да, то как раз это большая редкость, что кто-то молится и через это смиряется. Как в книгах-то этого не читал. Я же говорю сейчас просто как книжный человек, потому что 20 лет издательской деятельностью занимаемся, и книги-то полистываем и почитываем. А А он говорит от духовного опыта, скорее всего, потому что я в книгах этого не встречал. Ну, а духовный опыт – это дело такое субъективное, понимаете? И что я могу откомментировать? Я знаю, что причащаться надо, не знаю где и когда, но я знаю, причащаться надо достойно.
О.
Вот. А то иногда спрашивают, вот скажите, причащаться надо часто или редко? Ответ простой, достойно надо причащаться. Какая разница, часто или редко? Если амплитуда влияет на то, достойно вы причащаетесь или нет, то обращайте внимание и на частоту.
Почему не задаем вопрос? Вот. Как достойно?
Достойно есть достойно.
Как? Ну, объясните.
Достойно мы не достойно. От торжества не причащаться.
Ну, как достойно?
Да, кто знает, что значит причаститься достойно?
Вот она объяснит, что
значит. Ну, на самом деле, каждый человек грех-то повторяет сразу после исповеди, да?
Да, незадолго.
Надо стараться смиряться.
Ну, намерение это понятно. Намерение не грешить, оно как бы и присутствует. Ну, мы же понимаем, что кто может раз и вдруг перестать грешить. Даже святые все, которых мы знаем, они не могли избавиться от греха на 100%. Ну, может быть, избавлялись от так называемых грехов смертных, грехов к смерти. Вот. А вообще такая, так сказать, всеобщая греховность, несовершенность, она остается. И даже есть анафема в неделю торжества православия и, так сказать, в других местах она присутствует против тех, кто считает, что святые – это безгрешные люди. На самом деле святые – это обычные грешники, на которых просто благодать Святого Духа в большей степени почивает. А почему это она на них почивает в большей степени, чем на обычных людей? А потому что они смиряются не так, как мы. Ведь благодать дается кому? Смиренным, а гордым противится. Бог правильно?
Противится, да.
А смиренным Господь благодать дает. Вот и все. Вот и секрет спасения. Он заключается в одном слове. Смирение.
Ну, теперь задавайте.
Смирение как и бездел спасения. Да, так святые учили.
Нет, правда, как смиряться?
Как смиряться? Смиряться может двумя способами. Или сам себя человек смиряет. Да?
Ну, смиряет всех вокруг.
Так сказать, гордыньку свою сам потаптывает регулярно. Как в Писании и в Предании рекомендуется.
Либо Господь помогает ему.
Либо человек ждет, когда Господь, желающий, чтобы мы спаслись, посылает кого-нибудь нас потоптать. Да. Тогда уж нас другие смиряют. Раз мы не сами себя. Вот два варианта. Вот. Третьего варианта не бывает, потому что есть Бог. Потому что есть Бог, который хочет, чтобы мы спаслись. Да. Поэтому он либо тот, либо другой вариант старается, так сказать, чтобы у нас был. Был бы третий вариант, никто бы не спасся. Насчет достойного причащения, да. Расскажу, как нам наш старец покойный, игумен Михаил, рассказывал. Зимин. Он говорил так, что когда человек готовится к причащению, то он должен понимать свое, так сказать, достоинство и недостоинство одновременно, в абсолютном смысле. То есть мы должны веровать, что мы, подходя к чаше, абсолютно достойны причащения и одновременно понимать, что мы абсолютно его недостойны. То есть вот два аспекта должны одновременно присутствовать в этом вопросе. То есть, если человек пришел на исповедь, и благодать с его души, соответственно, грехи сымает, то его душа становится чистой, белой, как лист бумаги. Вот. И таким образом, значит, он идет соединяться с Богом достойно. То есть нет греховных препятствий для соединения с Богом. Те, кто думают, что вот в духовно-нравственном смысле они причащаются недостойно, те, получается, хулят таинство покаяния и не верят, что при этом таинстве грех с души реальность благодатью снимается. Реальность снимается, и душа действительно остается без греха. Вот те, кто в это не верят, соответственно, они и не могут подойти к чаше, понимая свое вот такое вот достоинство. И он многим, кто причащается, и мне, и другим, и игумен Михаил говорил, вот сейчас я положил тебе петрохиль на голову, перекрестил, прочитал молитву, грехи сняты, вот я снял и петрохиль, а теперь ты ногами идешь вон туда, где я сейчас чашу вынесу. И вот там стоишь. И пока ты будешь идти, тебе будет такой помысел от врага, что ты недостоин причащаться. Так вот ты ему, говорит, не верь. И отвечай про себя внутренне, что нет достоин, нет достоин. Потому что это помысел о том, что ты недостоин причаститься от врага. Все твое достоинство заключается, что в таинстве покаяния грех с души снимается, и нет препятствий для соединения твари с Богом, с Творцом. Но здесь одновременно присутствует и такое же простое глубинное понимание недостоинства причащения. В каком смысле? Все люди повреждены грехом, все люди грешны. И пока Господь не придет, всех нас не воскресит и не преобразит, наши души и тела так и будут греховными, поврежденными. Глубинно, то есть, как святые отцы говорят, онтологически. Каждая молекула нашего тела и, так сказать, и души без остатка, она вся повреждена. Без греха в нас не может быть ничего и никогда. И как раз вот эта наша глубинная онтологическая поврежденность является мотивом для нас стремления к безгрешному, неповрежденному Бога-человеку Иисусу Христу, чтобы с Ним соединиться и через Него исцелиться. То есть наша поврежденность, то есть наша эта вся поврежденность,
побуждает.
Она как раз является побудительным моментом. Если бы мы не были повреждены, если бы мы не были глубинно, природно недостойны, так называемое природное недостоинство, да? Потому что природа повреждена. Вот. И это как раз является мотивом для причащения. Если бы мы были, не были повреждены, то мы бы и не нуждались в исцелении через причащение. Нам оно было бы не нужно. Понимаете? И вот это наше недостоинство, за которым стоит природная поврежденность. Осознание этого – это понимание того, что мы недостойны. А вера в то, что на исповеди с души грехи снимаются полностью, однозначно, как раз делает нас, так скажем, в юридическом, в духовно-юридическом смысле достойными причащения, потому что устраняются препятствия, повторяю, для соединения твари со Творцом. Вот что нужно иметь и то, и другое во время причащения, чтобы не было никаких мыслей таких неправильных и тем более смущений. Если уж человек со смущением к чаше подходит, лучше не причащаться. Это все равно будет не причащение, а это будет, так сказать, в суд и в осуждение причастился квасу лукавого. Вот и все. Пишите записочки на бумажку. И если Александр будет жив, то он организует нам встречу очередную, мы пообщаемся.
Говорите, раз я мацу, это точно не надо мне сейчас причащаться.
Мацу? Да? На исповедь сначала, и чин пройти нужно. Чин отречения от жидов, да. Вас окружают люди, которые все много раз этот чин уже прошли, между прочим. Я уже забыл, сколько раз, я, может, 6 или 7 раз уже прошел. Вон Саша уже раз 8 или 9, я уже сбился со счета, сколько он еще раз прошел этот чин.
А я один
удовольствие раз. Такое, поверьте, там талмуд надо в конце попирать ногами. Трудно себе в этом отказать.
Как не было. тогда мы были в этом?
Нет. Тоже не прошел?
Нас, славянск, нет, прошел, но мы разве там толпу...
Вадим
Петрович.
Как? А вот то, что нас учили, что когда мы в школе учились, что по Дарвину, что мы это обезьяны произошли, и что царь наш, царь-убийца, и туда, и сюда, это вот все, что и в комсомоле были, что к Ленину ходили, это все вот это вот здесь надо, да? Про это надо?
Ну, Рузвельт там как сказал, что вы, господа, верите по Дарвину, что вы произошли от обезьяны, да? Я, господа, от Бога произошел, а вы веруете дальше, что вы от обезьяны.
Нет, я теперь уже не верую, но когда в школе я училась, ну, говорили, я с дурью говорила, что да, это обезьяна. Я, конечно, в это не очень верила тогда.
Ну, как человек может произойти от обезьяны?
Ну, как? Ну, учат же, до сих пор учат. А внучке моей, вот она сейчас в 11 классе учится, я стала ей произносить.
У вас Библия дома есть?
Есть.
Открывайте первую страницу. У вас в Библии есть первая страница? Она не вырвана? Там 6 дней творения. Шестоднев. Помните? Первый день, да, второй, третий, четвертый.
Закон Божий у нее есть, детская Библия.
Обратите внимание, что там написано про, про животных, про рыбы, про птицы, про пресмыкающиеся, про животных. Там про них, про всех написано, что каждый сотворен по роду своему. Каждый по роду своему, опять по роду своему, опять внизу, по роду своему. Про каждого написано. Что значит по роду своему? Это значит, каждый сотворен отдельно. Никто ни от кого не произошел. Ни человек от обезьяны не произошел. Человек сотворен Богом по роду своему. То есть это, если во времени посмотреть, так сказать, движение во времени, да, каждое животное отдельно сотворенное, оно имеет движение во времени. Да, параллельно друг другу они живут во времени. Ну, какие-то не дожили до нас, так сказать. Ну, вымерли, да? А какие-то до нашего времени дошли, да? А какие-то не дошли. Ну, нельзя же утверждать, что идущие два рядом луча, ну, в Библии написано теория эволюции, лучевая. То есть каждый по роду своему. Вот обезьяны и человек идут, сотворенные по отдельности Богом, но идут рядом, соответственно, и дошли до нашего времени оба, так сказать, вида, как сотворенные Богом по роду своему. Нельзя говорить, что кто-то из кого-то произошел из-за того, что они близкие, так сказать, по плоти близкие мы к приматам, да, наиболее к обезьянам. Или, допустим, какое-то животное не дожило до нас до времени, нельзя предполагать, что оно вымерло по причине того, что от него произошли какие-то другие животные. Понимаете? Это же глупости, которые легко разоблачаются, во-первых, данными науки, археологии, которые уже давно не подтверждают всю эту... Все ученые мира знают, что не подтверждается теория эволюции Дарвина. Нету, допустим, между обезьянным и человеком нету нескольких самых важных звеньев, которые подкреплялись бы, так сказать, скелетами какими-то и так далее. Эта теория практически не подкрепляется ничем. Но эта теория обслуживает саддукийскую жидовскую идеологию зато, по оболваниванию у нас гоев. Понимаете? Вот в чем дело.
Нет, ну, кстати, вот в прошлом году был научный фильм. Нет, я не про то. Научный фильм был, и мне еще дочка звонит и говорит: мам, посмотри, говорит, как раз про Дарвина. И там как раз упоминалось, что Дарвин никогда при своей жизни никогда не говорил, что он именно вот как бы подтверждал это, что люди произошли от обезьяны. Я не знаю,
нет, конечно, это пошло. Его последователи придумали, что человек произошел от обезьяны. Более того, он человек был верующий, вы знаете, да?
Да,
он был старостом в храме, хотя и не православном храме, но все-таки он веровал, что мир сотворен Богом, а не сам произошел как-то, сам из себя самопроизвольно, какой-то там взрыв или еще что-то придумывают сейчас. Более того, когда его спросили, а кто поставил первую точку во Вселенной, то он показал пальцем на небо и сказал, что вот он. Как бы там дальше все не развивалось, но первая точка во Вселенной, так сказать, от Бога. И поэтому в школах-то, конечно, нас обманывают, говорят, что Дарвин чуть ли не атеист был и является приверженцем сам чуть ли не
и называет потом его обезьяна обезьяновичем.
Конечно. За него придумали эту теорию, там его ученики, его последователи, до сих пор есть в мире, в Америке очень много институтов такого дарвинистского направления. Хотя во многих странах мира, самых развитых, вообще дарвинизм на законодательном уровне запрещен и уголовно преследуем просто за преподавание в школах. То есть, если в Европе или в Америке кто-то будет преподавать, например, дарвинизм в школе, сразу получит лет 20 тюрьмы. Это запрещено, есть закон запрещающий, понимаете?
Так, разбегаемся.
Чего, облавы? На лысых и седых? Пророк Валаам-то, я с лица заговорила, да? Человеческим голосом. Потому что пророк не видел, что ангел с мечом преградил дорогу. А ослица видела, что ангел преградил дорогу. И поэтому она упиралась и не шла. А он ее начал бить, ослицу. И атеисты как раз говорят, видите, какая лживая ваша Библия. У вас, ну, все ложь, и в частности, вот видите, ослица говорит человеческим языком. А там в Библии действительно написано о том, что странная такая ситуация произошла, которую нужно правильно понять еще. И вот, значит, мы видим, что все обвинения в наш адрес по этому поводу сводятся к тому, что вся ваша Библия ложная, потому что в Библии вашей написано, что животные могут говорить. В частности, ослица заговорила человеческим языком. Стало быть, вся ваша Библия – это доказательство ложное. Вот. На самом деле, из толкования святых отцов видно, что надо просто Библию читать внимательно, как обращая внимание на каждое слово. В Библии что написано? «И отверз Господь уста ослицы», запятая. «И сказала ослица». Ну и дальше идет текст. То есть мы видим, что не ослица пророку Валааму что-то сказал, а Бог отверз ее уста, и Бог ее устами обратился к Валааму. Таким образом, мы видим, что в Библии нет доказательств, что животные, по нашей вере, могут говорить человеческим языком. А кто нас в этом обвиняет? Атеисты всякие, особенно вот коммунистического пошива, то есть атеисты самые воинствующие, обвиняют, что по нашей вере животные могут вдруг заговорить. На самом деле, это мы в этом их должны обвинить, атеистов коммунистического толка. Это их вера, что животные могут заговорить. Это они в школах преподают нашим детям, что человек произошел от обезьяны, что человек есть вдруг заговорившая обезьяна. Понимаете? И валят с больной головы на здоровую, понимаете? А мы в это не верим. Мы верим, что Бог может устами животного что-то сказать. А вот атеисты верят... Спаси Господи. Чего-то там себе имеет в виду, как сказать, свое, но есть церковь, вот, церковь настоящая, не администрация, не святейший, а церковь, и церковь выражает свое мнение, не устами патриарха, как принято у папистов, а соборные, причем соборы должны быть законными, то есть должны иметь преемственность по отношению ко всем предыдущим соборам, начиная от первого апостольского, никак не меньше. Если идут вразрез, то это не соборы святые, а беззаконные позорные соборища. Так написано в церковном праве дореволюционном. Мне кажется, что написано там все правильно. Вот. Будем...
Россия воскреснет.
Да, Россия воскреснет. Это вообще даже не предмет, без так разговора. Сказать, спора. Это однозначно. Это предмет нашей веры. Тем и спасаемся. Вот. Уже одной ногой там, в той будущей России, которая есть плод воскресения. Россия. Торжество добра над злом.
Неизбежно.
Это и есть предмет нашей веры. Победа за...